Глава 9. Тени Латераны. Сварог стоял, опершись на перила потайного балкона, и уже привычно, даже с некоторой скукой, смотрел на неведомо где раскинувшиеся просторы. В плетеной корзинке у его ног шуршало и повизгивало. На той стороне ничего особенного не происходило. Как обычно, по автостраде в обоих направлениях проносились яркие машины, а вдали раскинулся город. У него не было времени подступать к загадке плотно. Даже не успел послать Элкона в свой замок за какой-нибудь сильной оптикой и обходился пока что 10-кратной подзорной трубой, которую вышкальная охрана, никогда не задававшая лишних вопросов, раздобыла где-то во дворце. Где именно, неинтересно. Король в такие мелочи не обязан вникать. А, впрочем, и с помощью этого нехитрого прибора, судя по фабричным клеймам и гравированным надписям, принадлежавшим раньше какому-то боевому кораблю по имени Бесстрашный, удалось разглядеть достаточно, чтобы сделать предварительные выводы. Во-первых, не было никаких сомнений, что там, на другой стороне, вовсе не покинутая им земля. Машины оказались совершенно незнакомых марок, примерно соответствовавшие уровню техники конца XX века, но во многих деталях изрядно отличавшиеся. Да и окраинные дома далекого города, которые удалось разглядеть, построены по канонам какой-то другой архитектуры. Во-вторых, там определенно стояло мирное время. Ни малейших признаков того, что страна ведет войну. В городе ни следа затемнения. Ночами удается разглядеть мельтешение реклам и толпу на улицах с ярко освещенными витринами. К превеликому сожалению, Сварогу до сих пор так и не удалось рассмотреть какие бы то ни было вывески или надписи, и он представления не имел, какими там пользуются буквами. Хотя это могло бы кое-что прояснить. Все попавшие в поле зрения рекламы были картинками без текста. Точно, никакой войны. Все до единого автомобили, высмотренные на дороге, были частными. Разноцветные, яркие, в основном выглядевшие новыми и ухоженными. Он не раз видел лица пассажиров, самые обычные человеческие лица. Влюбленные парочки, пожилые супруги, компании и одиночки. Ни единожды не удалось увидеть военные машины, не говоря уже о бронетехнике. Полицейские, правда, не раз проносились, броско выкрашенные в желто-черный цвет с красной полосой по борту, с какими-то причиндалами на крыше, весьма смахивавшими на динамики и мигалки. Но это совсем другое. В общем, эта страна и вела войну, если то какую-нибудь мелкую, не затрагивавшую всех. Порой Сварог и сам удивлялся своей терпеливости, положительно повзрослел. Совершенно не тянуло спрыгнуть вниз и прогуляться в некотором отдалении от балкона. Мало ли что может случиться. На кого тогда останется хозяйство, если он даже не вляпается в неприятности, а просто застрянет на той стороне? Вот то-то и оно. Так что феномен мог подождать. Вот когда съедется разлетевшаяся по всему континенту странная компания, когда вернется Анрах, когда у Элкона появится свободное время, когда станет меньше неотложных дел, а пока что он на балконе просто-напросто отдыхал ненадолго, улучив четверть часика, стоял и смотрел на яркий, уютный, безмятежный, неведомый мир. Если и отягощенный своими проблемами, то скрытыми за линией горизонта. Или в преддверии будущих кропотливых исследований пробавлялся мелкими, не отнимавшими много времени экспериментами, как сейчас, когда у него нашла свободная минутка, пока собирались в синем кабинете сановники с рапортами касаемо неожиданно грянувшего крестьянского мятежа. Он наклонился и снял крышку с корзины, вытащил оттуда маленького, чуть побольше кошки, бело-рыжего песика, притащенного ротогайцами с поварни. Песик был толстый, откормленный и забалованный поварятами. Он вертелся в руках, норовя лизнуть в нос. «Ну что, псина?» — спросил Сварог. «Послужим науке». Он взял моток длинной тонкой веревки, прикинул, что к чему, обвязал собачонку на совесть, так что получилось нечто наподобие шлейки. Завязал узлы, проверил все, перевалил собачонку через перила и принялся осторожно опускать вниз, на землю. Песик покорно висел, прижав уши. Вот его лапы коснулись земли. Сварог вытравил веревку на пару ударов. Песик, двигаясь без малейшего страха, лениво прошелся взад-вперед, тыкаясь влажным носом в покрытую короткой зеленой травой землю. Судя по поведению, не унюхал ничего интересного. Задрал лапу на небольшой камень, попрыскал. Сварог осторожно вытянул его на балкон. Внимательно осмотрел и не заметил ни малейших перемен. Как и вчерашний опыт с крысой, опущенной на ту сторону прямо в крысоловке, сегодняшний неопровержимо доказал парочку нехитрых истин. Тот мир не иллюзия, он вполне реален. Попасть в него легче легкого, нужно только перелезть через перила. Поскольку неразумные существа возвращаются назад без малейших препонов, наверное, и с человеком случится то же самое. А значит, подобные эксперименты стоит на этом закончить. Еще отвяжется какая-нибудь очередная кошка, убежит на ту сторону. А потом окажется, что там ничего подобного в жизни не видели, и поди угадай, какими будут последствия. Сварог не боялся притащить оттуда какие-то болезнетворные бактерии, если бы таковые существовали. За 500 прошедших лет они имели массу возможностей проникнуть на эту сторону. Вряд ли дубовые панели, пусть и добротно, без зазоров, сколоченные, могли бы послужить преградой для бактерий и вирусов. Он засунул песика назад в корзинку, посмотрел в угол. Там все еще сидела в крысоловке из толстой проволоки здоровенная серая крыса и, дергая усами, с аппетитом дожирала краюшку хлеба, выданную ей Сварогом четверть часа назад. Не хворать, не подыхать она пока что не собиралась. Он вышел, тщательно прикрыл за собой дверь, поставленную на место трудами не столяров, а тех же ротогайцев, мастеров на все руки. Так что получилось не особенно красиво, зато надежно. Задернул портьеру, косяк, для которой кое-как приколотил самолично, отдал корзинку одному из степняков, велев вернуть животное, откуда взяли, и направился в синий кабинет, располагавшийся этажом ниже. Там уже была расстелена на столе карта охваченных мятежом провинций, которых, увы, насчитывалось уже 3. И герцог Брейсингем, совсем юнец, но человек во многом незаменимый, склонившись над ней, озабоченно измерял что-то огромным бронзовым циркулем. Вслед за Сварогом вошел Интагар в сопровождении ведавшего крестьянским департаментом коронного советника, довольно неприятного типа, склочника, доносчика и тихого пьяницы. Но специалиста, надо признать, толкового. Последним просочился незнакомый генерал, скромненько сел у самой двери. Первые двое выложили перед Сварогом по немаленькой стопе казенных бумаг и по его приглашающему жесту заняли свои обычные кресла. Брейсингем остался стоять. Он сложил ножки циркуля и, орудуя им как импровизированной указкой, принялся докладывать. «По тем данным, что поступили к вечеру, дела обстоят следующим образом. Мятеж охватил провинции Портук, Елорет и Гампригор, перекинувшись уже и на Снольдерскую территорию. В таких случаях мужичье плюет на границы и подданство. Он очертил почти правильный овал. Вот примерно вот так.
«Что им нужно?» — мрачно спросил Сварог. «Из-за чего заваруха?»
Герцог повернулся к Антагару. Тот одернул кафтан, прокашлялся. «Ваше Величество, в результате таких вот пертурбаций агентурная сеть неминуемо несет урон. Все приходит в хаос. Трудно наладить бесперебойное поступление донесений, но ситуация в общих чертах прояснена.
Началось в Мадераде, вот здесь. По своему характеру события, в общем, повторяют большинство из прежних мужицких бунтов. Стали распространяться слухи, что вы, государь, подписали недавно указ о том, что невозбранно переселиться в три королевства может отныне любой желающий того землепашец, независимо от того, кто он, крестьянин короны, крестьянин сеньора или фригольдер. Как водится, очень быстро слухи эти стали не просто передавать из деревни в деревню, но еще и рассвечивать во всю силушку своей фантазии. Болтали, что согласно этому мифическому указу в трех королевствах отныне не будет ни коронных крестьян, ни дворянских, что все там станут фригольдерами. Болтали, что всякой семье вы велели выдавать на дорогу по 20 золотых и на месте наделять огромными угодьями, скотом и прочими благами. И, в конце концов, крикуны стали уверять, что король намерен вообще упразднить дворянство. Вряд ли есть необходимость пересказывать все бредни, которым толпы с удовольствием внимали. Главное, вожаки заверяли, что помянутые дворяне, а также, как водится, дурные советчики, коварно спрятали королевский указ. И есть надежные свидетели, которые сами его видели и доподлинно описывают печати, цвет чернил, ну и так далее. Сначала толпа нагрянула в ближайший город и стала требовать от бургомистра предъявить им злодейский утаенный указ. Бургомистр, естественно, стал их разубеждать. Его убили, перевернули вверх дном все в ратуше и, не найдя пресловутого указа, стали в поисках громить прочие присутственные места, дома дворян, вообще зажиточных обывателей. Очень быстро добрались до винных погребов. После чего в городе началось неописуемое. По докладам летчиков, он выгорел полностью. Толпа двинулась дальше. Как это частенько случается? Появились вожаки, и кто-то из них определенно был на военной службе. Некий порядок все же был наведен. Ну, а дальше все разворачивалось по привычной колее. Громят дворянские поместья, городки и те села, что не успели к ним присоединиться. Повсюду пожары, разрушения, хаос. Мало кто уже помнит, что поначалу целью было найти королевский указ. Раскрутилось на полную. Одни собираются устроить вольную крестьянскую державу, другие норовят нагрести побольше золотишка и смыться потом, третьи просто настроены погулять, сколько удастся, а потом уходить в Каталаун, благо не особенно далеко. Интагар грустно покривил губы. Ничего нового или оригинального. Классический мужицкий бунт, подобно десяткам других в прошлом.
«Иностранные агенты?» — спросил Сварог грубо. «Пока что не выявлено ни иностранных агентов, ни иностранного золота. Случалось, конечно, что подобные заварушки инспирировали иностранные державы, но в данном случае мы, ручаться можно, имеем дело с классической мужицкой замятней, бессмысленной и беспощадной». Он коротко зло выдохнул. «Позавчера они перехватили на дороге королевского секретаря Бартама с семейством, ехавшим, согласно вашему указу, сменить губернатора Портука на его посту. Вот донесение. Один из кучеров был нашим человеком и остался жив».
Сварог прекрасно помнил Бартама, забавно шепелявившего толстяка, по отзывам надежных людей толкового администратора. Он бегло просмотрел бумагу. Как погиб Бартам, как погибла его жена, как насиловали толпой двух дочек-подростков, пока они умерли, как топили в речке сына. Поднял голову и спросил, не узнавая своего голоса: «Войска!» Брейсингем выдвинулся из его левого плеча с своим циркулем. 16-й пехотный легион, единственная регулярная часть в тех местах, разбит и отступил. Часть личного состава перешла к мятежникам. Вот здесь, здесь и здесь. Мы в самом скором времени можем сосредоточить до 8 полков, в том числе 2 гвардейских. Обычно гвардейцы отправляются на усмирение крайне неохотно, считая это ниже своего достоинства, и на сей раз, как это не кощунственно звучит, нам повезло. В Редиарии мужики захватили врасплох и вырезали Алу, зеленых драгун, так что гвардейцы готовы мстить. Из Олегани на речных пароходах перебрасывается с полдюжины ракетных батарей. Как показывает опыт, мужичья панически боится ракетного обстрела и моментально расстраивает ряды. Срочно стягивают из 6 прилегающих провинций отряды вольных топоров. На этих вполне можно полагаться. У них с мужичьем еще счеты со второй вурдалачьей ночи. Ваше Величество, действовать нужно немедленно и с подобающей беспощадностью, пока эта зараза не расползлась. Если не остановить их здесь и здесь, если не разбить нагло основные силы, они могут выйти вот сюда, к Эльвиру и к Шалху. В Эльвире крупнейшие, к полудню от Каталаунского хребта, судоверфи. Шалх — это одна из крупнейших на континенте ярмарок. Амбары, пристани, гигантские запасы разнообразнейших товаров. Трудно будет даже приблизительно оценить ущерб, если молниеносные действия и беспощадная жестокость, Ваше Величество, иначе мы рискуем потерять слишком много. Интогар поклонился. Ваше Величество, разрешите представить вам генерала Бужота, старый служака, что важно сейчас, имеет некоторый опыт в усмирении городской мастеровщины и бунтующего мужичья. Горячо вас заверяю, что лучшего человека не найти.
«Подойдите», — мрачно сказал Сварог. Генерал чуть ли не парадным шагом приблизился к столу, вытянулся, сжимая левой рукой эфес меча. У него было неприятное длинное лицо с маленькими глазками, мелкого сутяги и бледный жесткий рот. Сварог подумал, что для старого служаки у генерала что-то маловато наград на груди. Всего-то один орден. Алое пламя и 5 медалей, 2 серебряных топора и 3 стрелы. Именно этот орден и именно эти медали чаще всего давались не за успехи в сражениях, а за выслугу лет, в торжественные дни, к праздникам, когда в точности, как в покинутом Советском Союзе, награждают длиннейшими списками, кого попало, все, кто сумел подсуетиться. К тому же, судя по золотому шитью, генерал был не гвардейский, а из безымянных полков. Насквозь неприятный тип, классическая тыловая крыса, но именно этот по роже видно будет выслуживаться и из кожи вон выпрыгивая. Он же там все кровью зальет, как-то отстраненно подумал Сварог. Полыхать все будет от горизонта до горизонта, и поля покроются неубранными трупами, а палачи заморятся от ударной работы. Вот именно этот растопчет мятеж, не ведая ни колебаний, ни жалости, этот самый... Сварог задумчиво спросил, глядя куда-то в пространство. Интересно, а можно им что-то объяснить, хотя бы попытаться, что нет такого указа? Герцог Брейсингем твердо сказал: «Ваше Величество, весь прошлый опыт убеждает, что если вы даже самолично перед ними появитесь и попытаетесь что-то втолковать, они вас объявят фальшивым королем, подосланным дворянами и дурными советчиками, и, пожалуй, растерзают в клочки еще до того, как вы дойдете в ваших убеждениях до середины». Интогар добавил: «Большинству из них уже не интересно, как там обстояло с тем пресловутым указом, и был ли он вообще. Мятеж
явление столь же бессмысленное, как лесной пожар.
Сварог подпер ладонями лоб, уставясь в стул. Об этом никто не мог знать, но в его душе наличествовало мучительное раздвоение.
Как человек, воспитанный советской школой, пионерией, комсомолом, замполитами и электорами, он с детства привык относиться к крестьянским восстаниям как к чему-то святому, достойному исключительно трепетного уважения. Восставшие крестьяне, где бы ни происходило дело, всегда были прогрессивными героями, борцами с отжившими и реакционными. Соответственно, те, кто их восстание подавлял, даже полководец Суворов, считались обреченными историей и тиранами. Он уже принял решение, но невероятно трудно было переломить что-то в себе, вырвать безвозвратно кусок собственной жизни, школьного детства, прошлые жизненные ценности, преподанные временем, страной, учителями и пионервожатыми. Ему было больно, но он не колебался, потому что на другой чаше весов был Ильвир с его верфями, и Шалх с его ярмаркой, и десятки маленьких городков, пока что не захлестнутых, утративших все человеческой ордой. И девочки-подростки, замученные толпой, и дети, утопленные, убитые дубинами, брошенные в огонь только за то, что они были дворянскими детьми, и мирные обыватели, выгоревших дотла городков, так и не понявшие, за что их растерзали. Он поднял голову и сказал твердо: «Примите байзу, генерал. Обойдемся без бумагомарания. Есть благородные свидетели. Я вам передаю все полномочия на тех землях и повелеваю покончить с мятежом так быстро, насколько это возможно. Отныне вы ничем не стеснены. Такова моя воля. Прайсингем, направьте туда речную флотилию и 3 эскадрильи самолетов. Я сейчас напишу приказ мятежников прижать к Ютелу и уничтожить. Интагар, главарей, по возможности, взять живыми, пригодятся».